Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире писатель и историк Сергей Марнов с рассказом о древнем, уже исчезнувшем народе готы. Завершит этот час нашего вещания беседа обозревателя радиостанции Александра Артамонова с ученым-космологом Андреем Кананиным. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, историк и писатель Сергей Марнов. Сегодня мы будем говорить о народе, которого уже нет, но который оставил очень значительный след в истории Европы. Мы будем говорить о готах.
Здравствуйте. Ну, для начала, кто такие готы и откуда они взялись? Честно говоря, положа руку на сердце, я ответить на этот вопрос не могу. И вряд ли кто сможет. Существует загадка. Загадка этого народа. Они спорят, откуда пришли, как ходили, какими путями ходили, на какие ветви раскалывались. Есть такая загадка. И эта загадка очень тесно связана с загадкой славян. Дело в том, что о славянах до тех пор, пока в источниках говорится о готах, неизвестно ровным счетом ничего. А когда готы ушли и бросились во второй акт великого переселения народов, славяне вдруг появились на том самом месте, где раньше жили готы. То есть и наши предки-славяне, конечно же, с ними пересекались, конечно же, жили вместе, конечно, было огромное взаимное влияние, то есть была общая судьба готов и славян. Но в какой-то момент истории эта судьба пошла в разные стороны. Это первое. Второе. Готы – это первый из германских народов, а это германский народ, несомненно, германский язык нам известен, ну, отчасти, конечно, известен. Первый из германских народов, который принял христианство. Самый-самый первый. Это самые-самые первые христиане Европы, не римляне и не греки и не малазийцы. Вот так вот. Самые-самые первые. Вот поэтому интерес к готам не ослабевает и никогда, наверное, не ослабеет. Ну, там еще куча идеологических причин. Дело в том, что готов поднимали на щит нацисты, естественно, ведя свое происхождение от них. И готов поднимало на щит любое национально-освободительное движение Европы, германское. Вот объединение Германии, например, когда проходило, да, Deutschland über alles, Германия превыше всего. Это тоже постоянно готом, готом, готом. Это очень странный народ. О них самые первые известия в Европе появились, видимо, вот, собственно, о готах, не о германцах, о германцах раньше. А, собственно, о готах. Во втором веке нашей эры. Это Клавдий Птолемей, римский географ. Географ, астроном и так далее, там у него много специальностей. Соответственно, о готах упоминает чуть раньше, немного раньше, римский географ Страбон. Но о готах ли, мы точно не знаем, потому что там разные названия, гуты, гутоны. Очень долго готов путали римские же историки и географы совершенно неродственным им народом, гетами. И там идет путаница. И плотно о готах пишут. Уже с того момента, плотно, действительно, практически постоянно, с того момента, когда они стали причинять Римской империи неприятности. Это III век. Это середина III века, когда начинаются готские войны. Вот тогда римляне задались вопросом, откуда они, собственно говоря, взялись. Я не буду называть римских авторов, не буду называть, скажу только о людях, которые подвели итоги, как бы вот изысканием, писанием римских авторов. Это готский историк Иордан, VI век, и готский же историк Кассиодор, римо-готский историк Кассиодор, тоже VI век. Они писали один за другим, и они оба указывают прародиной готов остров Сканди, то есть Скандинавию.
Считалось, что это остров.
Так называли. Знали они, что это не остров, но так называли остров Сканди, земля Сканзи, Сканзи-Готия. И современные историки переносят это место на остров Готланд. Собственно, шведские историки считают, что это именно Скандинавия, юг Швеции, это область прародина готов. Многие современные историки считают, что это не прародина, что они там побывали, потом оттуда ушли. Вот. Ну, исход исход готов с прародины состоялся где-то в первом веке нашей эры. Они переселились в Мазовию. В Мазовию, короче, север Польши между нынешней Калининградской областью и Померанией. Это место называется Померание, вот в это место. Это место отмечено пшеворской и мазовецкой археологическими культурами. Считают, что они готско-славянские, а славянисты и готисты между собой спорят. Скорее всего, они пожили там. Культуры все-таки скорее готские, чем славянские. Главные отметины славян, керамики славянской там нет. Там готская. Но захоронения очень странные для готов, очень непонятные для готов. Они без оружия. То есть германцы все отправлялись в загробный мир с оружием. Так положено, потому что там продолжается война. Для германца там за гробом продолжается война, поэтому ему нужно обязательно с ним кладут то, чем он будет убивать. Это для древнейших германцев, прежде всего, копье, конечно. Копье – это самое первое оружие человека. Щит и копье. Любая обожженная палка – это копье. И на германских языках копье и ясень, стволик ясеня, обозначается одним словом. Одно и то же слово. Копье. Копье – главное оружие, вспомогательное оружие, метательные дротики. Щит, копье и дротики, метательные дротики, которые римляне называли фрамеями. Это были не фрамеи, конечно же, не собственно римские фрамеи, но что-то похожее, такое вот метательное. Мечи были, но мечи были не привычного нам фряжского вида, не франкские мечи, а мечи были заточены на одну сторону, либо прямые, либо изогнутые месяцеобразные, такие страшные совершенно дрыны, которыми непонятно как фехтовать, которые можно только рубить, причем рубить со всей дури. И более того, они были из ужасающего железа, не стали еще, конечно. Еще был такой обычай у скандинавских готов перед боем их обжигать в огне. Они были еще мягкие такие. Но они были далеко не у всех мечи, они были только у людей продвинутых, не будем говорить пока у кого, но у вождей дружинников, у фюреров, фюрстов и, соответственно, у фризов. Фриз – это свободный год, обозначение свободного года. Сразу оговорюсь, что эти термины я черпаю из остатков готского языка, который донес до нас готский епископ Вульфила. Вульфила, который перевел Священное Писание на готский язык, очень тщательно переводил и использовал, естественно, готские слова, наиболее близкие к Священному Писанию. Но свободного человека нужно обозначить как-то вот, полноправно, он говорит, пишет фриз. Значит, мечи были редкостью, но их нет в захоронениях. Это очень большая странность, потому что на момент первого своего переселения из Померания при Черноморье и на Дунай именно готы и положили основание всем эпическим легендам о боге Одине и о Волгале. То есть мы не находим у них культа оружия, вот такого по захоронению, но все германские легенды, связанные с богом, с одноглазым богом Одином, богом войны, вот, ну, не только войны, конечно, но вот в основном войны, богом-воителем, имеют происхождение на Востоке, и указывается, что они оттуда, с Востока. Бог Один постоянно появляется у Эрмонариха, готского короля, короля восточных готов. Я больше люблю западных.
Почему?
А потому что я ими занимался. Был такой замечательный американский этнограф Джеймс Виллард Шульц. Он прожил 20 лет среди индейцев. Написал книгу «Моя жизнь среди индейцев». И вот когда читаете его книги, складывается такое впечатление, что перед нами индеец черноногий. Почему? Потому что все остальные для индейцы, индейцы для него, для члена племени черноногий, он был женат на индианке. Это по сравнению рода человеческого. Осинобойный, дрянь какая-то, которую может грабить. Отношение такое. Но вот у меня, поскольку я занимался больше тервингами, западными готами, везиготами, или просто вези, или визи, там разные названия, они стали для меня родными. Он появляется, бог Один, одноглазый, свирепый бог Один, появляется у Эрмонариха, вот среди восточных готов, готов Причерноморья. Он принимает участие в битве с гуннами. Причем вот в моей книге его имя «Победа» эта битва описана. Я, правда, не вставляю туда Одина, но я знаю, подспудно знаю, что в германских легендах, в песне об этой битве, там Один присутствует. И он постоянно-постоянно крутится вокруг действительно исторических личностей. То есть он тамошний, он готский. А вот у готов его нет. Вот у самих готов его нет. В религии готов центральное место занимал, видимо, потому что очень мало это изучено, бог Тюр, бог правды. Тот самый Тюр, которому потом волк Фенрир откусил руку если кто интересовался этой тематикой, должен знать эту историю, как там он обманул страшного чудовищного волка Фенрира. Так вот, он в те времена у готов он считался отцом богов. Тюр, он же Тейвас. Тейвас.
Чем-то похоже на Теос.
Теос, а он и есть. Римляне называли его либо Аресом, либо Марсом. И рассказывая о религии готов, они говорили, что готы поклоняются и приносят человеческие жертвы, топят пленников в честь Ареса, Марса, бога войны, которого они сами. Мы предполагаем, что это Тюр, что это Теос, Тейвас. Вот. Значит, но с точностью сказать не можем. Они жили после переселения на Дунай и в Причерноморье. С вашего позволения, я с этого момента начинаю говорить только о дунайских готах. Собственно, о тервингах. А почему? Потому что после переселения из нашего поля зрения восточные готы исчезают практически на 100 лет.
Сергей, а с гуннами кто бился? Западные готы или восточные?
И те, и другие.
И чем кончилась эта битва?
А давайте не будем забегать вперед, потому что это, собственно говоря, центральное событие второго акта великого переселения народа, потому что здесь бились все. Тогда, прежде чем я к западным готам перейду, пришли они, готы, все готы пришли они в третьем веке, пришли они на границу Римской империи. Это было отмечено целой серией морских грабежей. Они тут же сели на лодки по Черному морю, поплыли и ограбили Малую Азию, ограбили Боспор. Они стали бичом, настоящим бичом. И вывозили пленников. Массой вывозили пленников. Забегая вперед, скажу, что эти пленники очень быстро станут соплеменниками готов. Как всякий примитивный народ, как всякий первобытный народ. Они о рабстве имели смутное представление. Сначала заставляли работать, потом, когда человек приживался, становился соплеменником. Это браки смешанные начинались и быстро-быстро забывали. Вот епископ Вульфило, например, был потомком таких пленников. Потомком греков-пленников, но сам себя считал готом, 100% готом.
Сергей, а христианство в среду готов стало проникать именно через этих пленников?
Несомненно. Христианство первоначально из сирийских, малазийских пленников, греков, говоривших на койны, это такой обезьяний греческий разговорный, не греков, конечно, а там сирийские, арамейские, еврейские элементы были. Там было что угодно, но был такой язык международного общения, койны, такая болтовня. Вот они говорили на нем, а попав к готам, естественно, осваивали готский. Многие среди них были христианами. Многие среди них. В каком отношении, мы точно не знаем. Были, во всяком случае, на момент начала преследования христиан среди готов. Христиан знали. Их знали хорошо, и отношение к ним было вполне сносным. Ну, тогда они и проникли, видимо, христиане в среду готов. Но готы жили на таком отшибе. Где они жили? Жили они в бывшей римской провинции Дакия, Троянова Дакия. Недавно завоеванная, 100 лет до этого назад завоеванная провинция с колонистами с римскими, с римской армией, которую по поводу готов империя вынуждена была эвакуировать, забрать обратно империю. И колонистов римлян, и армию. И отдать эту землю на откуп готам. Уйти. И земля снова одичала. Вторая редакция дикости. После коротенького промежутка цивилизации. Жили готы племенами, куни. Во главе куни стоял фюрст, фюрер или рикс, король. По-разному называли. Куни делилась на гарды, то ли укрепленные поселки, то ли общины. У нас здесь очень мало сведений о внутреннем бытии, отрывочные сведения о внутреннем бытии готов, как западных, я сейчас говорю о западных, дунайских готах, придунайских готах. Очень мало сведений, но, несомненно, среди них было очень много неготов. Это несомненно. Были даки, были остатки римлян, были кто угодно, пленники. И здесь складывалась ситуация, когда полноправный человек, полноправный общинник, гот, фрис, свободный человек, но и не готы по происхождению, тоже соплеменники. И вот эта ситуация была немножко похожа на то, что показывает нам русская правда. Когда полноправный общинник, людин, так он назывался в русской правде, людин, человек, был по положению равен княжескому дружиннику. За него полагался такой штраф за убийство, он полностью полноправен. И были какие-то непонятные смерды, которые тоже общинники, но гораздо ниже ценились.
Ну, вроде бы смерд – это земледелец.
Смерды и людины были земледельцами. Смерды и людины были торговцами, смерды и людины были ремесленниками. Они различались своим социальным статусом. Ну, это тоже такая историческая загадка, загадка смердов, откуда они происхождением. Я ее разгадываю так, просто занимался вопросом этим, поэтому разгадываю ее так. Меря, Мордва, Мари, Удмурт, Мр. Это не славянское, финно-угорское население. Подданные, завоеванные, подчиненные. Посему они лично свободные, они живут общинами, но статус их ниже, чем славянина, людина, слово говорим, да? Славянина, людина, а у готов, гота, фриза. Вот так они жили. Очень похоже, я говорю, что судьба славян и судьба готов, историческая судьба готов, очень близки.
А как вы думаете, в каких отношениях они находились? В отношениях мирных или все-таки они воевали друг с другом?
Кто с кем?
Славяне и готы.
Не знаем, а нет никаких сведений. Мы знаем, что восточные готы, готы короля Остроготы, легендарного, и готы короля Эрмонариха, исторического, сверхдолголетнего короля Рикса, владели славянами, что славяне были им подчинены. Но кроме славян, под Эрмонарихом ходили Меря, Мордва, Балты, Эсты, и так далее. Вся великая русская равнина аж до Балтийского моря. И все это была, так условно говоря, империя Эрмонариха. Как он ими владел? Наверное, никак. Как Вещий Олег владел вятичами. Обложил их данью побелки с дыма. Что значит побелки с дыма? Это символическая дань. Это просто знак подчинения. Соберет он эту дань? Да нет. Он там и не покажется. То есть они согласились, да, мы будем под тобой. Да, вот ты наш кто-то там. Вятичи, живущие вот здесь, вот в междуречье Волги и Оки. Ну, согласились, и ладно, и забыли. И никогда больше князя не увидит. Правителя, то есть Олег был правителем. Значит, еще Владимир Мономах, а это у нас 11 век, да? 11, начало 12-го. В похвальном слове себе самому писал, что он дважды прошел сквозь Вятичи. Прошел, просто прошел. А управлять это уж как бы. Но это уже 11-е, это уже продвинутое государство. Что уж говорить о тех дремучих временах. Подчинили чисто символически. Или просто причислили, услышали, что есть такое племя. И записали, что они нам. Вот они наши, как бы, эти ребята. А они жили как... И понятия, может быть, даже не знают, что они находятся в империи Эрмонариха. Вот так и славяне. Нет, но славяне-то славяне, конечно же. Славяне, конечно, подчинялись. Конечно, были данниками. Об этом есть следы и в наших источниках. В русских источниках. Девы готские поют время Бусова. Это из слова полку Игореве. То есть, девы готские воспевают победу над славянским князем Бусом. Так это интерпретируется, я не очень согласен, но это ладно. Это ладно. Но факт в том, что это было. Это было, было подчинение, было владение. Потом территория. Это территория так называемых зарубинецких и черняховских археологических культур. Там такая каша. То ли гот, то ли славянин, то ли сармат, то ли еще кто-то, то ли там остатки скифов. Совершенно непонятно, кто там такой. Вот эти культуры, зарубинецкую и черняховскую, их всегда сторонники раннего происхождения славян выдвигают как славянские. Ну вот они вот больше всего на славяно-готские тянут, вот эти культуры. Тут ведь в чем дело еще? Исторически это очень малое время, очень короткое время. Вот народ, мой любимый народ тервингов, западных готов, он образовался и существовал всего 100 лет. Что он мог там оставить на Дунае? Какую археологию? Да никакую. Вот. Поэтому очень трудно здесь, очень трудно изучать. Вот сама эта страна Гутиуда, она образовалась после эвакуации Дакии и прекратила свое существование во время нашествия гуннов. 100 лет. Это всего 100 лет. Император Аврелиан эвакуировал Дакию в 272 году. Начал, точнее, эвакуацию. А гунны пришли в 375-м, 376-м. Там вот состоялась та самая битва, в которой принимал участие бог Один, лично собственной персоной, одноглазый. Гунны пришли в 375 году. И с этого момента начинается третий акт великого переселения народов. Во главе этого третьего акта были мои любимые тервинги. Они же впоследствии будут названы вестготами. Вот я теперь к ним и подойду, потому что... Почему я их так люблю? Потому что из этого народа происходит мой любимый святой, великомученик Никита Готский. о котором я написал книгу. Книга называется «Его имя Победа». Книга – это роман реконструкции, то есть я попытался воссоздать его жизнь, какой она могла быть, опираясь на данные жития, очень скудные, которые дали мне всего лишь отправные точки, когда и сколько он прожил.
Сергей, а имя Никита – это разве готское имя?
Это имя, конечно же, не готское, поэтому в моем романе его зовут Сигила. Победа по-готски.
А почему Никита?
А потому что во время его пребывания в Константинополе, это описано у меня в романе, скорее всего, ему дали кличку Аникитос Непобедимый, и под этой кличкой Никита Аникитос он будет известен еще столетия, многие столетия, среди готов и среди в основном славян, среди которых будет бытовать легенда о непобедимом воине, абсолютно добром, абсолютно спасающим всех со сверкающим мечом. И звали его Никита. И звали его Аникитос Непобедимый. Вот, собственно говоря, роман-то я начал писать, собирать материалы для этого романа, и писать его начал тогда, когда задался целью выяснить, а что под этой легендой, кто там жил и как он жил. Знатный гот, проживший около 60 лет, крестившийся, скорее всего, в Константинополе от епископа Феофила, то есть православного епископа. Мы знаем дату смерти этого епископа, поэтому можем определить, когда примерно он крестился, а как он мог попасть в Константинополь, только в качестве заложника. То есть это, скорее всего, было заложничество вместе с Вульфилой, когда и будущий епископ готов Вульфила был заложником, и когда будущий правитель готов Аорих был заложником вместе с ним. Значит, они друг друга знали. А они не могли друг друга не знать. Так устроено было правление у готов. Мы сейчас называем этот способ правления военная демократия. Рикс – вождь, фюрер – вождь, но все решает народное собрание. Свободных фризов, свободных готов. Гот – это переводится как мужчина, вообще-то говоря. Вот. Значит, вот они были полноправны. Из них набиралась дружина, дружины. Дружины риксов, дружины, должен назвать термин, это из Вульфилы, из перевода Вульфилы, из готского языка, киндинс, киндинс, судья. Его римляне упорно называли королем, а готского судью. Готский судья упорно называл себя судьей, настаивал, что я не король, я гораздо больше, я судья. Всех готов. То есть риксы меня слушаются, племенные куни риксы или конунги, как угодно можно назвать их, значит, вожди. А я киндинс, я судья. Значит, судьей у готов, у тервингов, тервинги мы чуть попозже перейдем тоже, значит, были представители одной и той же семьи, семьи Балта, священной семьи Балта.
А название Балтик, оно какое-то отношение имеет к этой семье?
Спорят исследователи. Многие говорят, что да. Хервик Вольфрам, замечательный австрийский ученый, считает, что да, что Балт, они есть Балт, а вообще-то переводится как храбрый. Храбрый, с готского языка. Храбрый, бесстрашный вот, род. И они все храбрые, там трусов не было среди них. Вот, и киндинс это прежде всего был, конечно, полководец. Воин, как потом последующая история покажет, еще какой воин. Здесь надо все-таки немножко сказать о понятии хейл. Готское слово хейл, хайль у нынешних немцев, это понятие священной удачи славы. Почему слушались семью, вот такую семью, сакральную семью вождей Балта, как и у восточных готов амалов, у них были амалы, такая же семья. Потому что удача Балта принадлежит всем готам. Это не собственность самих Балта, это собственность всех готов. Поэтому пока удача присутствует на стороне Балта, они имеют право на власть. Власть священна, потому что она Балта, из рода Балта, и потому что она хейл. А как определить, что хейл кончился, а плохо стал, вот и все. Вот тогда он кончился. Это еще не королевство. Нет частной собственности на землю. Торговля только такая, эпизодическая. Почему огромное количество кладов нам осталось с этого времени? Потому что просто не знают, куда девать золото. Его закопают в землю до лучших времен. Тот же киндинс и те же самые риксы после удачного похода устраивают пир на весь мир. То есть гуляй, готы, давай там всех, чтобы все обожрались, чтобы все опились, чтобы все там валялись под столами. Что он получает? Хейл увеличивается. увеличивается удача, слава, потому что авторитет в это время, во времена военной демократии, означает гораздо больше, чем богатство. Богатство просто ничто. Ну, его нет, сегодня есть, завтра нет. Если слушатели помнят русскую летопись, изначальную русскую летопись, да, «Поезд временных лет», там есть очень похожий момент, когда князь Владимир пирует с дружиной, и вдруг видит, что дружинники насупились. В чем дело? Почему? Почему недовольны? Посуду оловянную подали. И князь Владимир тут жестом таким широким убрать это все, золото и серебро на стол. И когда все поели, он всем подарил вот эту посуду, забирайте с собой, потому что мне без дружины ни злата, ни серебра не надо, а с дружины я и другой добуду. Это так, богатство само по себе. Да куда его девать-то, торговли нет. Повсюду натуральное хозяйство. Торговля с Римом эпизодическая есть. Но чем? Предметами роскоши. Едой иногда. В случае там, голода какого-то. Ну так ведь все добывают, все делают сами. Оружием. Оружие, мечи присутствуют в это время как раз. Присутствует и захоронение их присутствует. И просто вот они есть. Какие мечи? Двух видов. Это заточенный на одну сторону прямой меч, похожий на сакс. Короткий. И длинный, обоюдоострый, похожий на спата, римскую спату. Видимо, с нее и копировали. Поэтому у моего героя, у Никиты, который в романе называется Сигила, носит имя Сигила Победа, у него меч спата, длинный, но с крестообразной рукояткой, потому что он будущий христианин. И вот христианство. Вот в эту среду вторгается христианство. И очень органически, очень легко приходит. На удивление легко. И этому есть объяснение, потому что образ жизни готов семейный. Община, род, семья, служение общине – это смысл жизни. Наказание за самое худшее преступление – это изгнание, отлучение от общины. Общину связывала любовь. И вот эта любовь, внутриобщинная любовь, делала очень легкий мостик к проповеди христианства, перекидывала. И странная совершенно ситуация – язычники-готы. Язычники довольно-таки страшненькие, с человеческими жертвоприношениями, еще раз повторяюсь. Уважали христиан, на бытовом уровне уважали. Об этом нам говорит одно из самых достоверных житий того времени, житие мученика Саввы. Оно практически исторический источник, это житие. Как во время гонений, о гонениях опять еще впереди скажу, во время гонений христиане-общинники прятались за спинами общинников-язычников. И на общем сходе общинники-язычники постановляли решением идоложертвенное мясо, которое обязаны были съесть все члены общины по приказу Рикса, заменить для христиан обычным мясом. Собственно, в житии Саввы этот эпизод как бы послужил началом его мучения, потому что он отказался. Я же такое жульничество не пойду. Не буду, и все, я христианин. Поэтому его изгнали из общины. А потом вернулся, а потом снова его прятали. И вот мы видим, как язычники прячут, не хотят его убивать. А Рикс настаивает, чтобы он либо там перестал быть христианином, либо его убить. Савва идет навстречу. Он охотно идет на смерть. И даже когда дружинники, воины Рикса пытаются его спасти, пытаются сделать так, чтобы он сбежал, пытаются его не убить просто, он им напоминает о долге. «Давайте, давайте, топите». Вы должны были меня утопить, вот топить. И священник не год, пресвитер, не год, не член общины, которого схватили вместе с Саввой, его отпускают на свободу. Почему? Потому что не год. Потому что им нет дела до других. Вот то, что готы перестают верить в своих богов, это Риксу, да, вот ему до этого дела есть. Удивительная совершенно история. Героизма Риксов, которые, в общем-то, служили своему племени так же, да, как и старались служить готы-христиане. Надвигающейся опасности, страшной опасности нашествия гуннов и на этом фоне надвигающиеся гонения на христиан. Собственно, гонения на христиан были среди тервингов. Тервинги – это люди меча, люди священного меча бога Тюра, который хранится в этом народе. Потому и тервинги. Тервингом назывался сам меч. Народ мечей. Вот так переводится. Гонителями христиан среди киндинцев, вождей тервингов, были Аорих, тот самый, который побывал в Константинополе заложником, которому император поставил статую в Константинополе, почтил, и который ненавидел Рим самой лютой ненавистью. И его гонения, гонения Аориха, скорее всего, были просто стремлением выжечь римскую заразу из Гутиуды, чтобы не было ничего римского. Гонение было очень коротким. Его не поддержали сами готы, и единственным следствием этого гонения был исход малых готов. Малых готов, то есть готов-христиан, которые ушли на территорию империи под предводительством своего епископа-волчка Вульфилы. Готский епископ Вульфила, переводчик на готский язык Священного Писания, человек, которого называли Моисеем готов, апостолом готов, по Римскому мосту увел целый народ на глазах у преследователей.
Сергей, а правда, что он был арианином?
Он был вульфилианином. Символ веры епископа Вульфилы, оставшийся нам, мы его знаем. Он перед смертью исповедал, как он верит, отличается и от арианского, и от никейского. Сам он считал неправильным и никейство, и арианство. Нападали на него, на Вульфилу, и ариане, и православные. Почитали его после смерти и те, и другие, потому что ни у одного из христианских писателей впоследствии, включая нашего Дмитрия Ростовского, нет ни единого плохого худого слова о Вульфиле. Муж достойный.
А он в наших святцах?
Нет, он не канонизирован. Конечно же, он в силу своего арианства, он, конечно, не канонизирован, но о нем одобрительно отзывались Иоанн Златоуст. Вот я говорю, Дмитрий Ростовский, все последующие святители наши. Ну, Иоанн Златоуст очень хорошо отзывался о переводе на готский язык Священного Писания, выполненном Вульфилой. Но он не был арианином. Он не был арианином, он находился между арианством и православием. Значит, и он был очень добросовестным человеком. Его впоследствии, как объясняли его неправославие, объясняли наши святители, святые отцы, что он был дикий гот, поэтому ничего не соображал. Так грубо говоря, что ну это гот, ну что с него взять? И религия готов, христианство готов, его правильнее, конечно, называть вульфилианством, а не арианством. И оно имело право быть, вообще-то говоря, решениями церковных соборов. Для готов, только для готов. Признавалось.
Все же готы признавали божественность Христа? Или как ариане они считали его сотворенным существом?
Я, к сожалению, забыл. Я выписал для себя и забыл, не привез символ веры Вульфилы. Сам Вульфила и за ним готы признавали Христа Богом, Творцом, во всем равным Богу Отцу. Вульфила настаивал на подчиненности Святого Духа, и в этом был больше похож на католиков современных. Но еще грубее, даже более грубой форме там совершенно, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына, это по Вульфиле, соответственно, и слушается, подчиняется и Отцу, и Сыну, там иерархия. Но Бог Отец и Бог Сын равны полностью друг другу, являются одним и тем же. По вопросу о сущности он не сказал ни слова, то есть подобо сущное и ненасущное, главный спор с арианством, это он обошел. Но для него Христос, несомненно, Бог и Творец. Он это сказал перед смертью. А умер он во время, после Второго Вселенского Собора, в разгар, скорее всего, точно не знаем, в разгар Третьего Собора, который не стал Вселенским, который как раз собирался по поводу, да по просьбе Вульфила, собственно говоря, для окончательного решения вопроса с арианством, вульфилианством и прочим вещами. Но так Господь управил, он был уже глубоким старцем. Ему уже было порядка 80 лет Вульфиле в это время. Еще раз подчеркиваю, готы его почитали. Его почитали, ну, как святого, конечно. Его почитал император Феодосий Великий и все последующие святые отцы. Как мужа достойного. Конечно, не канонизирован. Но возможно, что легкость. Вот сегодня память папы Григория Двоеслова, человек, который очень много сделал для возвращения готов в православие. Та легкость, с которой это произошло, возможно, именно потому и была такой легкой, что в самом арианстве готов было мало арианства. Так я это скажу. Может быть, грубо, я не богослов, простите. Просто вот это по моему ощущению. Я занимался готами, а не богословием. Мне интересны были христиане готы. Интересна была смерть моего героя. А смерть он принял во время самых свирепых готских гонений. Гонений Атанариха, Киндинса, судьи Атанариха, сына Аориха, который дал клятву, отцу клятву на крови, никогда не касаться римской земли, никогда не переступать землю. Ненависть отца к Риму. Он пытался привить сыну. И вот с этой ненавистью к Риму Нет, не ненависть к христианству, нет, у него от Анариха было по-другому. У него была горячая мечта создать мощную готскую державу, создать с целью остановить гуннов. Гуннское нашествие, вот оно уже на глазах. Надежда готов, готский король, остготский король. Остроготский, конечно, король, грефтунский король, германарих, эрмонарих, явно проигрывает. Так и получится, он покончит с собой. Увидев, какая сила он двигает, что он не может ничего сделать, он просто покончит с собой, эрмонарих. Атанарих, которому приписывают убийство всех готских христиан вообще, даже к тем, которым он никакого касательства не имел, вот главный гонитель, был, несомненно, героем. Он был таким типичным германским героем, который стремился остановить паровой каток. Вот асфальтный каток, вот так вот взять его и остановить руками. И одно из средств было сплочение готов вокруг старой религии, вокруг традиционной религии. Вот отсюда и была попытка Атанариха провести непонятно какого идола, каких идолов, мы не знаем, кого он возил. То ли Фрейра возил, то ли Тюра. И в обязательном порядке приказал, вот Савва погиб как раз в этом году, в 372 году, в обязательном порядке все общинники должны были принять участие в этом жертвоприношении, съесть мясо, принесенное жертву вот этому идолу. И так выявлялись христиане. Христиан казнили, сжигали. Сжигали с домами, прямо с домами сжигали. Жестоко, очень жестоко пытался вывести христианство от Анарих. И на пути его встал христианский вождь Фритигерн. Вульфилянин, конечно. А полководцем у Фритигерна, командующим дружиной, был Сигило. Сигило по кличке Аникитос, непобедимый. Легендарный прославленный воин. Воин, о котором рассказывали, пели песни, уже при жизни рассказывали легенды о его непобедимости со своим сверкающим светлым мечом Барцем, луч света. И который принес себя в жертву, прикрывая отход основных сил, он принял свой последний бой, встал на пути Атанариха, которого он, несомненно, знал, которого он, возможно, когда-то нянчил на коленях. У меня это так, у меня в романе это так, они друг друга знают, они друг друга очень уважают, но между героями что не бывает, бывает и убивают друг друга. И вот мечта Атанариха наталкивается на христианскую волю Никиты, Сигилы. Прославленного воина. Я недавно, ну как недавно, перед написанием книги, говорил с неоязычником-патриотом. Я спросил его, как спросил Никита Атанариха, «Тебя бы устроила могучая держава Россия, в которой нет никакого язычества, в которой твои эти старые боги забыты и так далее. Принял бы ты христианство?» Сказал, «Да, конечно, принял бы. Какое мне дело?» А я бы не принял язычество даже ради процветающей, сильной, самой сильной в мире страны России. Пусть лучше она будет нищая, голодная, но христианская, потому что Христос своих не бросает. Никогда не бросает. Уповаю и верую. Вот так. А Тервингов я люблю. И прекрасную Гутиуду, прекрасную страну Гутиуду люблю. Родину готского христианства. Родину хороших людей. Конечно, я понимаю, что мой Фритигерн не исторический Фритигерн. Конечно, я понимаю, что мой Атанарих не исторический Атанарих. Но я их тоже люблю. Я думаю, что я не сильно соврал. Потому что во время работы над книгой «Его имя Победа» я молился за святому великомученику Никите, и он мне очень многое подсказывал. Кстати, надо сказать, что Атанарих, исторический Атанарих, это тоже описывается в моем романе, проиграв в великой битве гуннам, в великой страшной битве, проиграв гуннам, устроил им что-то вроде партизанской войны и надолго задержал нашествие. После эпизода с Никитой он крестьян больше не преследовал. А в конце жизни изменил свои клятвы. Он пришел в Константинополь, пришел со своей дружиной. Потрепанный, запыленный воин, израненный воин, который очень долго держал самого страшного врага Европы за всю тогдашнюю историю, сдерживал, не пропускал. И православный император Феодосий устроил триумф язычнику Атанариху, гонителю христиан Атанариху. Встретил его с почестями, а когда тот умер, он вскоре умер. Похоронил его с огромными почестями. Устроил, устроил настоящую христианскую тризну в честь героя, великого героя Атанариха, гонителя христиан. А вот сын Атанариха, у меня в романе это сын, и многие исследователи считают, что это сын Атанариха, Аларих Балта, возьмет Рим, 410 году возьмет Рим и будет основателем королевства Вестготов. Он будет христианином. Сам Атанарих крещения не примет, он близко подойдет к этому. Но вот Аларих будет христианином. Аларих будет, о нем, конечно, особо стоило поговорить, интересный очень человек. Аларих будет таким, что ли, христианским Спартаком в империи. Гуляя по империи, он будет революционным путем ликвидировать рабство, собирать рабов в свою армию, возьмет Рим, а вот храмов он не трогал. На вопрос, почему он не трогает храмов и монастырей, вот он ответил так: «Я с апостолами не воюю». Вот такие вот люди. Последний Тервинг, я так думаю, это Аларих Балта. А потом имя Тервингов исчезает. И остается в истории имя Вестготы. Сначала Везиготы, а потом Вестготы, западные готы. Предки нынешних испанцев. Вот на этом я хотел бы закончить. Те, кто заинтересовался этой темой, я отсылаю к моей книге «Его имя Победа. Реконструкции жизни, реальной жизни великомученика, святого великомученика Никиты Готского, моего любимого героя, который теперь после написания этой книги помогает мне по жизни, здорово помогает».
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ об этом загадочном народе готы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был писатель и историк Сергей Марнов и редактор Илья Сергеев.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж». Мы в моем лице, ведущего Александра Артамонова, вновь, уже в третий раз, приветствуем Андрея Кананина, космолога, специалиста проблем, связанных с научной деятельностью и одновременно с доказательством существования Бога и сопряжением, получается, религиозных взглядов на мир с научными взглядами. Так вот, Андрей Кананин снова у нас в студии, и мы еще раз говорим ему здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел бы вас попросить рассказать нам сегодня о том, на самом деле это будет основная тема беседы, что такое квантовая физика. Насколько это ни странно, может быть, прозвучит для наших слушателей, я все-таки считаю, что, наверное, интересно неким образом расширять свой кругозор. И получается, что можно быть верующим человеком и рассуждать о квантовой физике, и даже здесь, казалось бы, в высокоточных вещах находить доказательства еще раз правильности всего того, что нам изначально изложил Господь через священное предание, через тексты книг, священных книг. Я для начала все-таки попросил бы вас рассказать, как вам, космологу, представляется сама по себе космология, рассуждающая об образовании Вселенной, и где здесь место квантовой физики, к которой, как я понимаю, мы плавно перейдем. Пожалуйста, слушаем вас внимательно.
Да, Александр, то есть вот я бы хотел сказать, что вот тема нашего сегодняшнего разговора, она почему очень интересная, потому что мы попытаемся поговорить о самых последних, вот самых буквально прорывных научных достижениях, и в то же время, как это ни странно будет звучать, например, для ортодоксальных людей с точки зрения материалистического взгляда на мир, именно что вот эти идеи, они подтверждают духовное начало нашего мира. Ну вот об этом мы поговорим, когда будем подытоживать наш разговор. А начну с того факта, что сегодняшнее понимание научное происхождения космоса, динамики его развития позволяет утверждать, что многие человеческие нравственные проблемы, они напрямую связаны с вопросом о происхождении Вселенной и с теми процессами, которые в ней происходят. Вы понимаете, космос кажется ведь многим очень опасным местом, внушающим, ну, для неподготовленного человека определенный страх, определенные сомнения. Многие с трепетом думают о бесконечности пространства, о ничтожности, потерянности человека в холодном, чужом, темном мире. На самом деле выясняется, что это не так. Дело в чем? Дело в том, что вот все передовые специалисты, передовые физики, космологи, астрофизики уверены в том, что наше мироздание состоит не из отдельных частей, что окружающая нас реальность представляет собой глобальную, единую сложную систему, все части которой теснейшим образом связаны между собой. И вот именно как раз в конце 20 века, в начале текущего 21 века, новейшие научные достижения подтверждают эти выводы. И суть в том, что выяснилось, что наш мир не классический, что теории Ньютона, теории Эйнштейна, теории Дарвина, тут неважно, как мы их интерпретируем, правильные, неправильные, они являются немножко устаревшими. Это выяснилось именно вот на стыке веков, когда стало окончательно понятно, что наш мир квантовый.
Когда вы говорите «устаревшие», вы меня заинтриговали. Получается, тому, чему нас учат в школе, это неправильно? И можно сказать, что созданы какие-то новые законы в области физики, которые позволяют лучшим образом объяснить мир, чем это делали в эпоху Ньютона. Теперь почему-то стали говорить еще Ньютона. Кажется мне, что все-таки это неправильное произношение.
Произношение неправильное, действительно, Ньютон. А вы знаете, я не стал бы жестко говорить, что законы Ньютона неправильные. Просто более глубокое понимание мира позволяет их расширить. Разумеется, закон Ньютона правилен в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Это закон о гравитации. Но, с другой стороны, последние интерпретации гравитационных взаимодействий говорят о том, что это не хаотичное вращение, а что это высокопорядочный процесс.
И получается, что квантовая физика, которую вы упомянули, и я хотел все-таки попросить развернуть нам, насколько и по елику возможно, что имеется в виду и каким образом тут мы приходим к пониманию божественного промысла. Так вот, квантовая физика настолько сложна, вы мне это сказали при предварительном нашем разговоре перед эфиром, что ее на сегодня понимает буквально 5-10 человек на планете Земля. Так ведь, Андрей?
Да, да, объективно, то есть глубокие познания квантовой физики доступны, ну, очень малому количеству людей. Но здесь ведь в чем момент? Мы же говорим о том, что любая физическая дисциплина основана на определенных уравнениях и формулах. И вот если мы говорим о математическом аппарате квантовой физики, действительно, он очень-очень сложный. На самом же деле квантовая физика основывается всего на трех глобальных базисных идеях, вот о которых я хочу сейчас рассказать. И попытаюсь рассказать достаточно в простой форме. Общепринятая точка зрения заключается в том, что классический мир, ну вот те же законы Ньютона, описывают мир в макроскопических масштабах. Большие тела, звезды, планеты. А вот квантовая физика описывает мир на микроскопическом уровне. То есть квант – это, в принципе, элементарная частица. И первые квантовые опыты были проставлены еще в 1801 году. То есть, в принципе, наука давно пытается подобраться к загадкам квантового мира, так называемым квантовым чудесам. И вот только именно в последние годы какие-то научные достижения уже позволяют давать чисто научную оценку тем экспериментам, которым уже, ну, вот, некоторым 200 лет. Так вот, говоря об основных постулатах квантовой физики, значит, первое, что я хотел бы сказать, когда сегодня современными аппаратами, современными микроскопами, современными коллайдерами стали исследовать кванты, то выяснилось, что, двигаясь в пространстве, они грубо нарушают общепринятые законы физики. То есть, грубо говоря, творятся чудеса. Очень интересная, да, интерпретация с точки зрения особенно верующих людей. Выяснилось, что чудеса возможны. Двигаясь в пространстве, кванты нарушают скорость света, перемещаются по разным траекториям, возникают ниоткуда, пропадают в никуда. То есть нарушают общепринятые представления, ортодоксальные взгляды на классический мир. И говоря вот о тех трех основополагающих моментах по квантовой физике, я буквально их тезисно объясню. А момент первый. Квантовая физика выяснила, что миром правит не определенность, а вероятность. То есть вот эти аномальные движения частиц, они не невозможные, а просто какие-то направляемые, очень маловероятные события. маловероятное в нашем классическом мире, как правило, не случается. В квантовом мире это возможно. Более того, само зарождение Вселенной следует признать уникально необычным событием. Возможно, сам момент Большого Взрыва, он был чудесным квантовым переходом состояния вещества из одного в другое. И вот, опять-таки, обращаясь к библейским текстам, посмотрите, допустим, о чем пишется во втором послании Петра. «Бог существует вне времени и не ограничен им. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть во вневременном пространстве, во вневременной пустоте, в небытие, то, что говорится с точки зрения религиозных дом, вот эти невозможные случайные события, чудеса, они приобретают реальность. Ну, получается, по Божьей воле. Второй завораживающий квантовый эффект – это так называемая запутанность частиц. Говоря простым языком, выяснилось, что все в мире взаимосвязано. Измерение одной квантовой системы оказывает мгновенное воздействие на другую квантовую систему. И это распространяется, только представьте себе, не на отдельный кабинет, не на отдельную квартиру, а на весь космос в целом. То есть, если где-то изменить квантовое состояние системы, то моментально в другой части космоса может быть эффект связанности, запутанности. То есть, повторю, квантовая физика доказала, что все в нашем мире взаимосвязано. И, наконец, третье, последний момент. Ученые установили, что наш мир не может существовать без разумного наблюдателя, то есть без человека. Ведь сама по себе квантовая физика, она не работает до тех пор, пока не существует наблюдателя. То есть частица, вот то, что мы называем квантом, не занимает никакого определенного положения в мире, в материальном мире, до тех пор, пока на нее кто-то не посмотрит. То есть это уникальное квантовое свойство, так называемое свойство наблюдателя. То есть до тех пор, пока квантовую частицу кто-то не пронаблюдает, невозможно предсказать, где она находится и с какой скоростью она двигается.
Получается, Андрей, что квант может находиться одновременно в двух точках пространства, и только когда взгляд наблюдателя останавливается на нем, можно зафиксировать четко, что он находится именно в этой точке пространства. Я правильно что-то пытаюсь понять?
Да, совершенно верно. То есть выяснилось, что реальность становится таковой, лишь когда кто-то ее удовлетворяет. Ну, будем говорить, что слово «смотрит», это ведь мы не можем посмотреть на квант без соответствующей аппаратуры нашим взглядом. Но мы своим духовным присутствием в мире, как разумные наблюдатели, привносим в этот мир, то есть оживляем его в определенном смысле. И ведь логично предположить, что если в нашем мире есть некая сущность, которая оказывает влияние на его реализацию, то физики могут назвать такую сущность сверхнаблюдателем, а люди, далекие от квантовой физики, ну, назвать просто Богом или Творцом в зависимости от своей точки зрения. И что самое интересное, вот понимаете, христианство опять-таки подтверждает сказанное мною библейскими текстами. Вы знаете, значит, в «Бытие», в первой части, есть очень интересная цитата. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, и над всей землей». То бишь, грубо говоря, получается, Бог создавал этот мир для человека, зрителя этого мира. Об этом прямо говорится в библейских текстах.
Таким образом, получается, что квантовая физика в четком соответствии с темой нашей беседы подтверждает некую целесообразность одухотворенности космоса в том смысле, что без Творца не просто мир бессмыслен, а мир становится невозможным, ибо сам механизм существования тех частиц, тех основ, потому что квант, насколько я понимаю, это и частица, и энергия, правильно?
Да, да, это одновременно и частица, и волна, вот так будет сказать более точно.
И частица, и волна, то есть переход фактически из нематериального в материальное.
Совершенно верно, это своеобразный микроскопический переход от небытия в бытие. И главный вывод, который состоит в том понимании квантовой физики и в той интерпретации, которую дает ему современная космология, заключается ведь в чем? Поскольку говорил, что постулаты квантовой физики, напомню еще раз, первое, миром правит вероятность, а второе, все в мире взаимосвязано, и третье, наш мир невозможен без разумного наблюдателя, То есть вот эти постулаты утверждают о чем? О том, что в нашем мире постоянно существует альтернатива. Вот то, как мы смотрим, так как мы преображаем некоторым образом небытие в бытие, это альтернатива. А что такое альтернатива? Альтернатива – это свобода выбора. То бишь, разумеется, во Вселенной работают строгие научные законы. Но эти законы устанавливают лишь вероятность того или иного развития событий. А какое будущее наступит в действительности, это уже зависит от того, какая свобода воли, какая свобода выбора будет реализована конкретным разумным существом.
Таким образом, это несколько противоречит теории детерминизма, потому что даже среди верующих некоторые люди исповедуют теорию, близкую к тому, что в Западной Европе принято называть кальвинизмом или протестантизмом в более широком смысле этого слова, что судьбы мира предопределены, и только мы, которые двигаемся по очень маленькой векторной части времени, не понимаем, что произойдет дальше, а Творец знает заведомо все, потому что все уже было, все есть и все будет, все строго детерминировано, мы не в курсе, поэтому кажется, что есть свобода воли. А вы, получается, говорите обратно. Вы говорите то, что существует несколько возможных вариантов развития событий, будь то на уровне человеческой жизни, на уровне материи в том числе, и что мы все-таки свободы воли обладаем, как и Вселенная. Наверное, в каких-то границах заданных, но тем не менее обладаем. Прав ли я, Андрей?
Да, Александр, вы совершенно правы. Вот это то, с чего мы начинали наш сегодня разговор, о том, что, к сожалению, даже более или менее правильные концепции могут опираться на устаревшие взгляды. То есть вот то, о чем вы сказали, детерминизм, это правильная интерпретация науки с точки зрения 50 лет назад. Но вот именно квантовая физика доказала, что это неверный постулат. Квантовая физика четко показывает, что в нашем мире есть альтернатива. И квантовая физика, вот когда вот я говорил третий тезис о наблюдателе, доказывает, что эта альтернатива невозможна без разумных существ. А если разумные существа влияют на наш мир, если они обладают свободой и волей, то получается, что это предопределенный процесс, но он вероятный. То есть уже от человеческой воли, от его понимания, что такое добро и что такое зло, существует влияние на мир. А извините меня, это основополагающие библейские ценности.
Удивительным образом вы сейчас нам рассказали о том, что не только без разумного существа космос немыслим, невозможен и, собственно, не мог появиться, чему мы посвятили и нашу предыдущую беседу, но кроме того, что присутствие разума, разумного существа, я подчеркиваю, не человека, а разума в любом его проявлении, является неким биномом. То есть есть космос, есть Вселенная и есть разум. И получается, что космос есть необходимая часть того механизма, который позволяет космосу, Вселенной существовать. Именно так, да?
Да. Здесь, понимаете, вот главная проблема естественно-научного описания заключается в том, что космос представляется в виде такого равнодушного, зловещего механизма, то есть, в котором нет места творческому началу, эволюция мироздания лишена какой-то цели, а значит и смысла. Кстати, между прочим, бессмысленное существование – одна из форм зла, если уж обращаться к библейским текстам. Я же говорю немножко о другом. Я говорю о том, что, вы понимаете, полезные свойства металла человек может обратить во вред. Например, ударив ножом, не дай бог, значит, на другого человека. И теоретически можно допустить, что какая-то сверхсущность, какой-то творец мог бы постоянно вмешиваться в эти процессы, превращая, те же ножи, не знаю, там, в плюшевые игрушки. Но разве такой мир интересен? Это мир автоматов, в котором нету ни любви, ни чувств, а главное, нет выбора. А уж какой выбор сделает человек в пользу добра или зла, это уже его нравственный императив. И понимаете, насколько тесная взаимосвязь между вот этими нравственными нашими личностными выборами и теми событиями, которые происходят как на микроуровне во Вселенной, так и в квантовом микроскопическом пространстве.
Андрей, благодарю вас за очередную интересную беседу от лица радиостанции «Радонеж», от лица наших слушателей. Я думаю, что не только мне было интересно вникать в то, как современная наука продвинулась к пониманию Творца. То есть замысла. Понятие Творца нам не дано, но понятие замысел его, увидеть хотя бы его часть и попытаться понять законы, по которым живет та маленькая часть мира, Вселенной, которую мы наблюдаем, это, конечно, мне кажется, великое дело. Мы желаем вам продолжать ваши изыскания, исследования, и надеемся, что опять встретимся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». До свидания. Храни вас Господь.
До свидания. Всего вам доброго.